Сегодняшнего дня можно считать наш Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым. И, собственно, в эти дни Сочи принимает более 30 тысяч молодых людей из 188 стран мира. Все они имеют свои уникальные истории, со своими проектами, со своими идеями, ожиданиями. Я думаю, что сегодня каждый из здесь присутствующих обязательно этим поделится. И, Вадим, хочу вам слово.
Я хочу вас всех поприветствовать для начала. Некоторых из вас уже видел сегодня на сцене. У вас у всех интересная судьба. Молодые люди, но судьба уже, можно сказать, состоялась, потому что вы себя проявили. Проявили очень достойно, с пользой и для себя, и для других людей. А вообще всегда так получается, когда работаешь и живешь с пользой для других, это всегда возвращается старице, как вам говорят, тебе самому. Всегда это помогает тебе самому. Всегда это тебя поднимает, развивает, делает тебя более успешным, более состоятельным. И у вас открываются личные перспективы. Вот поэтому я, во-первых, вас хочу поприветствовать, хочу выразить надежду, что вам у нас в России, в Сочи понравится, что вы здесь познакомитесь с такими же интересными людьми, как вы сами, посмотрите и послушайте, как они живут, чего они добиваются, что они предлагают, сможете это сопоставить со своими собственными возможностями и планами. И очень бы хотелось, чтобы в этой связи у вас возникали и новые идеи, которые бы позволяли вам идти вперед. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали к нам, и выразить надежду на то, что вы уедете обогащенные дополнительными знаниями, опытом, в том числе и опытом общения с Россией. У нас богатая, имею в виду культуру прежде всего, страна, культуру, религию, традиции. У нас даже точно неизвестно, сколько же у нас живет людей разных национальностей, кто говорит 160, кто говорит 190. Это такой сплав, настоящий сплав культур, истории, религии, совместного проживания в рамках единого государства. Много таких стран, где проживают людей разных народностей и даже языков. И здесь такие представители таких стран тоже есть. Вроде бы Россия как в этом смысле не уникальная, но есть и уникальная составляющая, которая заключается в том, что у нас страна была всегда очень толерантна к другой культуре, к другим языкам и к другим вероисповеданиям. Она строилась изначально как многонациональная страна, и в основе этого строительства всегда лежало уважение к соседям, уважение к другим нациям, народностям, народам, языкам, культуре и религии. Вот это было одной из основных составляющих строительства российского государства. Вот я очень хотел бы, чтобы вы, будучи в России, здесь в Сочи, почувствовали это российское своеобразие. И вот эти положительные эмоции увезли с собой. А не только увезли с собой, но и сохранили бы новые контакты, новые связи, которые, надеюсь, вам будут тоже помогать в вашем движении вперед, в вашем развитии, не в становлении даже уже состоявшейся, я считаю, а в достижении новых рубежей, новых успехов. Вот, пожалуй, и все.
Спасибо большое. Я позволю воспользоваться такой функцией модератора своей и передам слово вот сначала Афрозу Шаху. Это наш участник из Индии, молодой адвокат, эколог. Афроз.
Добрый вечер. Для меня честь и радость быть сегодня здесь с вами. Я работаю в очень интересном секторе, уже давно забытом. Я собираю мусор. А именно мусор из океана. Вы знаете, что мусор в океане — это действительно очень серьезная проблема. И я не думал, как можно на это отреагировать, как можно работать с этим, потому что я работала адвокатом в Индии. Я разрабатывала различные законопроекты в этой области, занималась юридической составляющей. А что требовалось от меня, так это действие на местах. И нужно было решить один из самых важных вопросов в моей стране. И тогда я подумала о том, что может сделать юридическая сторона, что можно сделать именно для решения этого вопроса. И я думаю, что молодые люди должны теперь заинтересоваться этой проблемой, и так должно происходить, и заниматься именно проблемой загрязнения океана. И в демократии мы делаем две вещи. Мы прежде всего голосуем, мы выбираем. И затем мы хотим, чтобы наше правительство, избранное правительство, реагировало на наши проблемы. Я думаю, что мы сделали правильный выбор, потому что сейчас у нас есть, допустим, мусор, и мы несем за это ответственность, поэтому мы должны эту проблему решать. Я думаю, что очень четко было сказано, что нужно прежде всего начинать с себя. Если вы хотите что-то изменить, начинайте это делать сами. Я думаю, что затем у нас пойдут законы, различные нормативные акты, которые будут работать на нас. Но у нас есть проблема загрязнения мусора и проблема пластика, и мы должны полностью нести эту ответственность и решать эту проблему. И сейчас это уже массовая проблема, и нам это не нравится, потому что мы потеряли чувство соотнесенности. У нас есть замечательные преимущества здесь, и мы должны их использовать. Мы знаем, что у нас есть проблема, но мы не знаем, как прийти к этому решению. А решение нужно разрабатывать, и каждый должен внести свой вклад в это. И мы должны обязательно соединиться вместе для того, чтобы решить эту проблему, получить чувство ответственности за решение ее. И поэтому нам нужно изменить само наше сознание, само наше отношение к этому. Если бы мне сказали, что я должен спать на кровати, сделанной из пластика, то это вам бы не понравилось. И этот подход нужно использовать везде, потому что это ваш океан, ваши горы, ваши леса. И их нужно защищать. И мы должны очищать океаны, пляжи, леса. И это все взаимосвязано. И сейчас нам нужно это понять и осознать, взять эту ответственность. Нам нужна соответствующая платформа, которая позволит нам объединить людей. И необходимо, чтобы все законы в экологической среде соблюдались. И в Мумбаи это очень серьезная проблема, и я думаю, что у нас когда-то будет уже чистый океан. Я надеюсь, что в Мумбаи я бы смог спокойно смотреть и не видеть мусор в океане. Я был раньше ребенком там, и я попускал свою руку в океан, и я не видел ее из-за того, какая была грязная вода. Я надеюсь, что сейчас я смогу сделать это и увидеть свою руку под водой. Потому что есть и жидкий мусор, и твердый мусор, и нужно понимать, что это не только работа правительства. Президенты и премьер-министры — это не все, что у нас есть. Нам нужно вместе объединиться и делать что-то и нам тоже. Я чувствую эту ответственность, и поэтому я должен предпринимать действия. И поэтому в Мумбаи и премьер-министр Моди также предпримет в этом участие. Я хочу, чтобы вся моя страна была чистой. Я надеюсь, что мой океан будет чистым. Я надеюсь на это. Большое спасибо вам, господин Путин, за то, что вы предоставили мне возможность быть здесь. Я надеюсь, что это будет полезно для нас. Большое спасибо за организацию этого мероприятия. И я рад видеть всех вас. И я надеюсь, что все молодые люди здесь действительно предпримут действия, и вы будете подавать им хороший пример. Большое спасибо.
Во-первых, вы наверняка знаете, что у нас с Индией за многие десятилетия сложились особые отношения, очень доверительные, теплые, дружеские. И у меня очень добрые отношения с премьер-министром Индии. Я знаю, что он точно совершенно озабочен вопросами решения проблем окружающей среды, так что в его лице вы точно совершенно найдете союзника. Но это нарастающая проблема и не такая простая для решения, как выясняется, поскольку решение проблем от экологии, перехода на современные, наиболее оправдавшие себя технологии, они не такие простые, потому что требуют дополнительных капиталовложений, связанных с этими новыми технологиями. И далеко не у всех стран, особенно стран с развивающимися экономиками, эти средства есть. Первое. Второе. Для того, чтобы перейти на эти наиболее современные технологии, нужно заставлять, как это не печально сказать, но тем не менее, нужно заставлять промышленность переходить на эти новые технологии. Это что означает? Это означает, что, во-первых, с внедрением этих технологий высвобождаются рабочие руки, их нужно куда-то пристраивать. Люди перестают получать заработную плату. Значит, заранее нужно подумать о том, куда этих людей деть. Значит, а во-вторых, это так или иначе все-таки отвлекает ресурсы на внедрение этих новых технологий. И, как правило, представители промышленности говорят о том, что это дополнительная нагрузка, а в условиях, скажем, каких-то экономических сложностей эта нагрузка им, как они часто говорят, не под силу. Поэтому правительство любой страны всегда вынуждено выбирать между вот этими, на первый взгляд, противоречащими направлениями своих действий. Но в конечном итоге, конечно, будущее за прогрессом, эти новейшие технологии, самые современные, они в конечном итоге ведут к повышению производительности труда, к улучшению среды, в которой люди живут. Но у меня вот вопрос, а вы как это организовали? Вы фирму создали, да, по переработке?
Нет, я не создавал компанию, но я делал то, что предлагали мои лидеры. Я добровольно принимал в этом участие, добровольные действия. У меня нет счета в банке, мы только предпринимали свои усилия и только из любви к человечеству это делали. Я думаю, что мы очень не имеем теперь отношений именно с вот этим сектором, и с парламентскими отношениями в том числе. Я думаю, что нужно иметь вот эту реальную связь между людьми и встать на правильный курс. Поэтому это была чисто добровольческая деятельность. И я сам занимался очищением. Я работаю с различными производствами в этом, среди тех, кто производит пластик, потому что эта проблема должна быть осознана и производителем, потому что существует огромная проблема пластика.
Мы с вами знаем, да, поскольку вы этим занимаетесь, уже очень многие знают в нашей стране, в других странах, что это реально очень большая проблема в океане, пластик. Эти пластиковые бутылки где-то в Тихом океане, они уже составляют целые острова. И это, по сути, даже меняет, как специалисты считают, меняет даже температурный режим в океане и создает реальные проблемы экологического характера, глобального уровня. Это серьезный вопрос, который требует, кстати говоря, может быть, требует и юридического решения, как на глобальном, международном уровне, так и в страновом измерении. Можно думать о том, чтобы создавать определенные льготные условия для очистки вот океана от этих проблем. Это очень серьезный вопрос. Вы можете применить не только свои, не только, так сказать, такой зов сердца, что ли, может помочь решению этой проблемы, но и ваши профессиональные знания как юриста. Можно и нужно, мне кажется, над этим подумать. Кстати говоря, вчера имел удовольствие поприветствовать председателя парламента Индии, которая была в Петербурге в межпарламентском форуме. Продолжим.
Алло. Тебе слово. Гамаль, молодой врач из Индонезии.
Да, я видел вас сейчас вот на сцене.
Большое спасибо, господин президент. Для меня честь быть сегодня здесь. Я сегодня говорил с родителями и говорил, что я очень рад сегодня быть здесь. Я получил степень бакалавра в прошлом году. И мы говорим о том, что нужно открыть двери для доступа людей. Открыть двери для притока молодежи. И то, что мы сделали, мы позволили открыть этот доступ в наших компаниях. Они могут получить доступ к лекарствам, к операциям, они могут получить медицинскую помощь. И мы можем решить здесь сразу две проблемы. Поэтому с этой концепцией мы знаем, что какие-то ресурсы не используются, но после того, как мы будем их задействовать сейчас, вы можете бесплатно воспользоваться нашими услугами медицинскими. Поэтому мы должны помочь людям получить медицинский доступ. И мы должны подумать об эффективности. Как мы можем получить финансирование, как мы можем предоставить этот доступ? Потому что людям нужны деньги на операции. Например, мы можем создать веб-сайт и собрать такие деньги. Мы также создали специальную операцию о том, как люди в моем собственном городе, или Джакарте, или других городов, могут собрать свои ресурсы, направить их на помощь кому-то. Поэтому у нас есть специальное приложение, специальный веб-сайт. И люди могут просто открыть это приложение, нажать пару кнопок и затем предоставить помощь. Для бедных людей эта услуга бесплатная, для богатых людей она платная. Поэтому у нас есть общая миссия. Как можно предоставить медицинскую помощь бесплатно абсолютно всем. Большое спасибо.
Да. Ну, вы занимаетесь одним из важнейших направлений, одним из самых благородных, с видимым результатом своей работы. Это всегда, это особая миссия даже, это не профессия. Поэтому ну, вот я всегда с огромным уважением относился и отношусь к работе медиков. А в современном мире медицина приобрела еще, и кроме чисто гуманитарной составляющей, она приобрела и экономическую сторону, потому что человек с проблемами со здоровьем, он, конечно, ему труднее гораздо, мягко говоря, гораздо труднее осваивать современные знания, нужные для развития современной экономики. Ему гораздо труднее полноценно работать. Поэтому здоровье, это, повторяю, имеет и гуманитарную составляющую, но и чисто экономическую. И чрезвычайно важные вещи, на одно из основных направлений, куда в общем, в современном мире должны вкладываться ресурсы государства, это здравоохранение и образование, конечно. Ну, здравоохранение, образование даже трудно разделить, что важнее. Поскольку жизнь человеческая бесценна, то, наверное, все-таки здравоохранение где-то выше других направлений деятельности сегодняшнего дня. Вот что касается бесплатности, здесь, конечно, безусловно, есть и не может не быть ничего другого, кроме как помощи людям. Но с точки зрения организации самой отрасли, здесь нужно, конечно, действовать очень аккуратно. Здесь нужно так, чтобы человек понимал свою ответственность за свое собственное здоровье. Вот поэтому здесь нужно думать о том, где государство обязано, абсолютно точно, совершенно обязано, в каких сегментах, в каком объеме, по каким направлениям оказывать эту помощь бесплатно, где возможно какое-то софинансирование. Ну, я не знаю, например, сейчас даже не буду называть конкретные направления медицины, но нечто такое, что не является основой самого здоровья человека. Вот. И вот это очень чрезвычайно важная сфера. Вы знаете, как в некоторых странах Например, в Штатах до сих пор идут споры по поводу того, как организовать эту систему здравоохранения. Нужно ли, чтобы государство целиком платило за страховку медицинскую? Не нужно ли? Кого она должна охватывать и так далее? На мой взгляд, конечно, нужно организовать таким образом, чтобы каждый человек имел доступ к услугам здравоохранения или к этой сфере здравоохранения. Но вот здесь можно точно совершенно объединить усилия вашего коллеги из Индии и ваши собственные, я имею в виду специалистов в области права, в области экономики, с теми, кто занимается непосредственно здоровьем людей. В общем и целом, то, что вы придумали, то, что вы делаете, заслуживает всяческого уважения и поддержки. Вам спасибо большое.
Спасибо. Хотел бы передать слово Артему Аганову, наш российский ученый. Хочу отметить, что журнал Forbes включил Артема в список 50 россиян, изменивших мир. Поэтому мы Артемом очень гордимся. Артем, тебе слово.
Спасибо большое.
Мы с вами недавно встречались.
Да, у вас великолепная память. Я думал, вы встречались с таким большим числом людей. Да, я уехал из России в конце 98 года, потому что в то время не было никаких перспектив для занятий наукой вообще, и в моей ситуации в частности. Закончил аспирантуру в Англии, потом там работал, потом в Швейцарии, потом в Америке. В Америке стал профессором, дослужился до самой верхней ступеньки. Вообще, я думал, что уже буду жить всю жизнь на Западе. Запад был ко мне добр, надо сказать. А потом появилась возможность начать работать в России. Эти самые мегагранты. Я стал приезжать на 4 месяца в году в Россию. И мне так понравилось, что я решил полностью переехать в Россию и связать свою жизнь на самом деле своей страной. И вот сейчас я живу в Москве. Я многодетный отец, у меня трое детей, скоро будет и четвертый. Моя мечта – 6 детей родить и воспитать.
Молодец.
Что на эту тему думает моя жена, это уже другой вопрос. Мне нравится работать в России, жить в России. Мне нравится расти тут детей, великолепное образование, интересная жизнь, красивые города. Все как-то меняется, по-моему, в правильную сторону. Мне очень нравятся здесь студенты, молодые ребята, которые связывают свою жизнь с наукой. Они очень талантливые, энергичные. Есть уникальные ребята. И здесь, благодаря тому, что появляются, в моем случае, есть очень хорошие возможности для занятий наукой, такие замечательные молодые ребята, мы начали совершенно новые темы в работе, которые раньше я даже не осмеливался затрагивать. И сейчас... в общем, я не жалею ни секунды, что решил переехать обратно в Россию. Занимаемся мы компьютерным дизайном новых материалов, предсказанием структуры, свойств веществ. Вы знаете.
Я помню, в разговоре с вами упоминал про Горынина, да?
Про?
Горынина. Петербургский институт.
Да, интересно. И сейчас любопытный эффект возникает, немножко неожиданный. Время от времени я получаю сообщения от своих коллег, живущих на Западе, которые спрашивают, как там в России, тебе еще не надоело? Действительно там интересно, комфортно, приятно жить, действительно хорошие ребята. Я говорю, да, все отлично. А как думаешь, может быть и мне вернуться? Я всем говорю, что возвращаться действительно нужно, потому что все страны одинаково прекрасны. Я считаю, что нет страны, которая выше других, так же, как и нет страны, которая ниже других. Но из всех 200 с лишним стран у каждого человека есть одна, которая для него особенная. Та, где он вырос. Я очень рад, что так сложилось в моем случае. Я очень надеюсь, что для тех ученых, которые уехали из России, таких сотни тысяч, десятки уж как минимум, десятки как минимум, сложится так, что они тоже смогут вернуться и работать здесь.
Очень здорово, что вы нашли себя, понимаете? Это не так просто найти себя и выехав куда-то, и не так просто найти себя, вернувшись. И я так понимаю, что вы вернулись, потому что вы сначала себя нашли. И вот этот проект, который мы придумали и организовали, этот мегагрант, мы его, как вы знаете, продолжаем. В том числе и с вашей подачи, с подачи таких, как вы, ваших коллег из различных отраслей науки, из различных отраслей знаний. Когда вы сказали, что, ну и ваши коллеги сказали, что нам важно не просто финансирование, нам нужна гарантия финансирования как минимум на несколько лет. Вы знаете, да, что мы приняли решение продлить эти мегагранты, нашли источники финансирования, и мы это будем делать, так как и вы нам рекомендовали и просили нас об этом. Гарантированно будем в течение нескольких лет это осуществлять. Но что мне особенно понравилось, когда я встречался с вашими коллегами еще в Москве, это то, что говорили не просто о том, где и как лучше работать, а говорили о том, как лучше организовать работу таким образом, чтобы молодые исследователи были кровно связаны со своими местами учебы и возможной будущей работы, как для них создать необходимые условия и лабораторные, и административные, организационные, там, жилищные, другие, для того, чтобы они могли здесь себя проявить в полной мере и чувствовать себя комфортно. Вот договорились о том, что эти работы в области мегагрантов, она будет связана с несколькими этапами привлечения молодых специалистов и на уровне аспирантов, и на уровне молодых кандидатов наук. Вот, честно говоря, вот это меня особенно порадовало, что наши ученые, причем молодые ученые, многие из которых и за рубежом работали или до сих пор работают, думают именно об этой стороне, о будущем российской науки. Думают о том, как это лучше организовать. Вот за это и вам, и всем остальным вашим коллегам отдельное огромное спасибо.
Вы знаете, вот насчет молодых, это очень важная тема. Хорошо, что вы это затронули. Я вообще мечтатель по жизни, я всегда о чем-то мечтаю. И вот я постоянно, у меня в голове что-то крутится. Вот долгое время у меня была такая мечта, чтобы возникла какая-то схема, чтобы Россия привлекала лучших ученых обратно. Вот возникли мегагранты. Потом я думаю, ну хорошо, ведущих привлекли. А вот хорошо бы, чтобы молодые ученые не уезжали, потому что когда-то они тоже станут ведущими, пройдет там 5 или 10 лет. Хорошо бы, чтобы для них были условия такие, чтобы они здесь могли раскрыться, не уезжая никуда. Чтобы здесь молодой ученый, который подает надежду, мог создать свою мини-лабораторию, расправить крылья, воплотить свои мечты в жизнь. И вот появилась тоже такая схема, которая позволяет молодым ученым создать мини-лабораторию. Я думаю, что же это такое? Какая-то машина прямо по исполнению моих мечтаний, что ли, создана? Ну вот сейчас у меня мечта, может быть, хорошо, что я вам это говорю, чтобы массово стали возвращаться наши уехавшие ученые. Не десятками, не сотнями, а вот так, как уезжали, а вот таким же масштабом, ну, по крайней мере, самые перспективные, чтобы возвращались. Было бы чудесно, конечно, и для культуры, и для
будем думать над этим.
Экономики.
Не просто думать, а есть определенные идеи. Ну, я, может, скажу такие жесткие вещи, но тем не менее. Но Россия заинтересована в возвращении тех, кто реально состоялся и реально здесь может эффективно работать.
Абсолютно.
Не всех подряд. Хотя с точки зрения, так сказать, гражданской составляющей, мы заинтересованы, чтобы все наши граждане сюда приехали. Но с точки зрения развития науки, для науки российской нужны те, которые могут ее двигать вперед.
Абсолютно.
Вам спасибо и удачи. А вы где преподаете сейчас?
Сколковский институт науки и технологий.
Удачи.
Спасибо большое. Я бы перешла к женской половине нашей команды и передала бы слово Решимах Кристаль. Это такая творческая часть нашего большого фестиваля. Она молодая художница из Ямайки. Тебе слово.
Hello, Mr. President.
Здравствуйте, господин президент. Для меня радость быть здесь. Моя мама сейчас просто безумно радуется, глядя на меня. Я не ожидала, что я буду иметь такую возможность, потому что я всего лишь молодая художница из Ямайки, и у меня есть своя благотворительность, поэтому я посвящаю свое время восстановлению пациентов, больных раком, смертельно больных раком. И я здесь делаю акцент на более широкой проблеме, а именно изменениях климата. Потому что мы серьезно пострадали, в особенности в Карибском регионе и на Ямайке, потому что Ямайка — это остров. и наши пляжи разрушаются. И главный источник дохода для нас — это туризм. И поэтому, когда мы потеряем наши пляжи, мы потеряем тот продукт, который мы продаем другим людям для того, чтобы они приехали в нашу страну. Кроме того, есть проблема с очень активным рабочим сезоном, потому что фактически были значительные разрушения в Доминикане, и наши люди просто боятся, что будет еще один ураган или шторм, они разрушат все на Ямайке. И сейчас ураганы в 3 раза мощнее, чем они были 10 лет назад. И мы сталкиваемся с негативными последствиями изменения климата, и в ближайшие 10 лет мы будем терять земли. И я уже вижу, как это будет происходить. И я росла, и у меня был любимый пляж, и теперь он разрушен. И я надеялась, что у меня будут эти приятные воспоминания из детства, для того, чтобы я могла показать этот пляж своим детям, а не уже своим детям. Поэтому сейчас это вопрос, который нужно решать срочно. И я хотела объединить молодых людей для того, чтобы они помогли нам разработать какие-то идеи для того, чтобы решить эту проблему. Я вижу, что сейчас существует проблема, потому что люди плохо проинформированы об изменениях климата, поэтому я бы хотела донести свою идею для всех. Я работаю в исполнительном комитете Молодежного совета по изменению климата Ямайки, и мы делаем все возможное, однако существует срочный характер, срочный аспект этой проблемы, поэтому нам нужны больше идей. Поэтому я нахожусь здесь, в Сочи, для того, чтобы выслушать идеи других молодых людей, которые могут создать специальную сеть, работать вместе, потому что это глобальная проблема, это не просто проблема Ямайки. У всего Карибского региона существует эта проблема, и весь регион пострадает от этого явления. Только проблема более актуальна для малых островных государств.
Вы сейчас сказали о том, о чем, в принципе, мы в России хорошо знаем, мы внимательно следили за теми трагедиями, с которыми столкнулись многие страны Латинской Америки в связи с этими катастрофами. Сочувствуем. И, кстати говоря, мы всегда готовы прийти на помощь, поддержать. У нас очень эффективно работающее министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы, как правило, по запросам правительств иностранных государств постоянно откликаемся на соответствующие просьбы. Но что касается глобального вопроса, то, естественно, он затрагивает все государства мира. Поэтому, как вы, может быть, слышали, совсем недавно в Париже были приняты соответствующие решения, направленные на недопущение изменения климата на планете. Россия поддерживает все эти решения и взяла на себя достаточно жесткие обязательства по сокращению выбросов. Это все вместе будет и намерены исполнять эти договоренности. Будем надеяться, что все это приведет к каким-то положительным результатам. Хотя мнения разные на этот счет существуют, вы, наверное, тоже слышали. Есть мнение, согласно которому человечество мало что может сделать по сохранению тех условий, в которых мы сегодня живем, потому что это гораздо более вызвано более глубинными причинами, причем не только связанных с нашей планетой, но общепланетарного характера. Так, изменения происходят в нашей галактике, в нашей Солнечной системе и так далее. И это влияет на нашу Землю. Есть и такие вот подходы к этим проблемам. Но я лично считаю, что это все теория теориями, но если мы видим, что ситуация меняется и не в лучшую сторону, то мы должны как минимум предпринимать максимальные усилия для того, чтобы затормозить эти процессы и изменить ситуацию к лучшему. Так что, ну, вы в правильном месте в этом смысле находитесь. Наша страна поддерживает все начинания по сохранению природы на планете. И действительно будет возможность, может быть, у вас обменяться мнениями, услышать какие-то предложения. Вот опять возвращаясь к нашему индийскому коллеге, который занимается, в принципе, тем же самым. Так что я выражу надежду на то, что для вас пребывание здесь будет полезно.
Спасибо большое. Николя Шарас, наш друг из Франции, но проживает уже несколько лет в России, выпускник МГИМО.
Николя Владимирович, еще раз здравствуйте. Меня, я должен сказать, я сразу хочу сказать, что это большая честь присутствовать на этом фестивале, и тем более рядом с вами сегодня на этой встрече. Да, как коллега упомянула, я не являюсь, сразу говорю, что я не являюсь гражданином России. Потому что говорят, что я похож на русского, но это неверная информация, как говорится. Но я решил, тем не менее, связать свою судьбу с Россией, когда у меня появилась возможность учиться в МГИМО, в МИД России. Конечно, во время школьных лет я не то, что увлекался Россией, я тогда не понимал, не осознал, что, может, я окажусь в этой стране. Если бы, например, вы мне говорили 3 года назад, что я выучу русский язык, я бы смотрелся на вас с такими глазами, да? Почему Россия? Это большой вопрос, и можно было бы часами об этом разговаривать. Это я изначально увлекался геополитикой, то есть и в особенности ролью России на международной арене. Я, конечно, ну, в России очень много интересного, это огромное пространство, и учиться геополитике, это все равно, на самом деле, что учить России. Я на самом деле встретил очень удивительных людей, которых я не думал видеть никогда. Когда после нескольких лет, проживших в России, как говорится, меня стали звать на телевидение, сейчас являюсь международным, ну, как скажем, обозревателем для СМИ, я появлялся на разных телеканалах. И хочу посвятить, теперь решить для себя, я присоединяюсь к коллеге, я нашел себя, я хочу посвятить свою жизнь налаживанию отношений между нашими изначально дружными государствами. Mm-hmm. Конечно, вы отлично знаете, что идет какая-то пропаганда в Европе, там есть очень большие лицемеры, и умы где-то этими предрассудками захвачены в Европе. Много теоретиков говорят о том, что, например, надо в любом любой ценой столкнуть лбами Россию и Европу в том случае, если Россия станет слишком сильной, то тогда будет стоять огромная опасность для американских, например, интересов, скажем, сразу о чем идет речь. Так что вот я сегодня хочу выпить за Россию, за ее великое будущее. И это очень по-русски, я знаю, но...
Наливайте.
Конечно.
Хорошо, спасибо. Значит, очень благородная миссия и благородные цели. На мой взгляд, интересно. Почему? Потому что... Вот смотрите, что в мире происходит. Вот наш сосед слева. 1 200 000 000 человек. В Индии, в Китае 1,5 миллиарда человек, Соединенные Штаты, у них все больше и больше иммигрантов, и, насколько я понимаю, белое население христианское уже в меньшинстве находится.
Конечно.
Ну, это, вот вы говорите, конечно, это совсем недавнее изменение. Белое христианское население оказалось в меньшинстве, уже меньше 50%. Я о чем говорю? О том, что в мире происходят очень серьезные глобальные изменения. Я сейчас не говорю, плохо ли это, хорошо. Просто изменения происходят глобальные. Значит, Россия, вы сказали, это огромное пространство, так и есть. Вот от западных границ до восточных, это евразийское пространство. Но с точки зрения культуры, даже языка, группы языка, да? История, это, безусловно, прежде всего, все европейское пространство, имея в виду, что оно населено людьми, носителями этой культуры. Вот я почему это говорю? Потому что для того, чтобы мы в качестве какого-то значимого, сейчас не говорю там ни про военную, ни про какую-то другую ставлю, а значимого центра в мире оставались, нам нужно это все сохранить.
Конечно.
Нужно не делить все по национальным квартирам и не оглядываться в прошлое, все время вспоминая о том, как, допустим, Франция и Россия воевали в 1890-1814 году. А нужно посмотреть в будущее, как строить общее будущее, как нам идти по этой общей дороге. Вот тогда мы сохраним это огромное пространство и этих людей в качестве какого-то мирового центра, значимого в взаимоотношениях с азиатскими странами, с американским континентом. Если этого не произойдет, то это будет такое деление на малозначимые квазигосударственные объединения, которые потом, в общем, потеряют свое значение в жизни нашей планеты как самостоятельный центр.
Сохранить свою культуру,
да. Совершенно верно. А если вот это мы сохраним, это для развития всего человечества будет большим плюсом, потому что это значимая часть общей мировой культуры, и ее, безусловно, нужно сохранить. Поэтому это то, что вы делаете, очень интересно и очень востребовано. Я всячески хочу пожелать вам успехов. Надеюсь, что вот общение здесь тоже пойдет на пользу.
Спасибо. Симбараше Хурира, наш друг из Зимбабве, занимается сохранением энергии. Сейчас подробнее расскажет. Тебе слово.
Господин президент, благодарю вас за то, что пригласили меня приехать в Россию. Прежде всего, я поговорю о проекте компании, а потом о других причинах, которые меня привели сюда. Oxygen Africa – это компания, которую я основал. Мы специализируемся на том, чтобы строить солнечную генерацию, объекты солнечной генерации, поддерживать их работоспособность. Наша компания им довольна. Мы столкнулись с тем, что многим компаниям сложно перейти на новые компании. У нас новая модель. Мы приходим в компанию, предлагаем им решение. Мы продаем электроэнергию на ближайшие 20 лет, заключаем контракт, потому что есть технологические риски всегда у многих компаний. Они хотят перенести бремя финансовое на наш баланс. Таким образом, они могут застраховать себя, они могут защитить себя от рисков, они могут знать, какая у них будет стоимость энергоресурсов на ближайшие 20 лет. И на самом деле мы занимаемся финансированием, управлением активами, а не только солнечной энергией, потому что, когда мы работаем с другими компаниями по всему миру, многие сегодня хотят развивать зеленую экономику. Например, мы привлекаем пенсионные фонды, которые инвестируют в наши технологии, то есть то, что у вас, те батареи, которые у вас на крыше устанавливаются, они приносят пользу, в них вкладывают пенсионные фонды и другие компании, которые размещают средства, занимаются управлением активами. Например, мы с разными компаниями работаем, предлагаем какой-то компании наши решения, представляем банковских партнеров из банковского сектора, финансовые гарантии, и компания, которая принимает наши услуги и идет на сотрудничество с нами, она сама финансовые риски не несет. Мы берем риски на себя. Таким образом, мы представляем им электроэнергию. Мы таким образом делаем все для того, чтобы облегчить переход на новые источники энергии по всему миру. У нас проект мощностью 20 мегаватт. Его финансировал Банк развития Африки. Это считается самый серьезный проект частной компании в Африке, южнее Сахары, в этой области. Надеюсь, что у нас 246 зданий в результате реализации проекта будут обеспечиваться электроэнергией за счет возобновляемых источников энергии. А почему я приехал в Россию? Это интересная история. Когда мне было 5 лет, у меня корейский сосед был, и вот он мне подарил эту книжку моей маме. И мы читали эту книжку. Тут Пхеньян, Корея, 13-й фестиваль описан. И я, когда приехал, посмотрел, где же я все это видел, где я видел логотип. И я вернулся домой, взял эту книжку, которую я любил в детстве. Через 27 лет я вернулся сюда, на фестиваль молодежи, и я смог рассказать вам о том, чем я занимаюсь. Надеюсь, вы подпишете эту книгу, кстати, мне. И я, знаете, могу сказать, что в моей стране Россию воспринимают как крупнейшего экспортер электроэнергоносителей и минеральных ресурсов. Но я считаю, что у вас очень серьезный потенциал в возобновляемых источниках энергии. И я могу сказать, что будущее Африки – это сельское хозяйство, и Россия может способствовать развитию сельского хозяйства в Африке. Экспортно-импортные гарантии, финансирование, поставки продовольствия в наши страны, из наших стран. Это все очень важные темы, которые требуют активного участия
России. Я думаю, что вы приехали в правильное место. Вот. И не только вам будет полезно не только возобновить освежить ваши впечатления о нашей стране из книг, с которыми вы в детстве познакомились, но и профессионально. Но прежде всего хочу сказать, что мы уделяем большое внимание возобновляемым источникам энергии. И совсем еще недавно все-таки Россия немного отставала в этом плане. А сейчас, допустим, наши солнечные панели общепризнанно являются наилучшими в мире по качеству, по сроку службы и по эффективности. Поэтому я просто обращаю ваше на это внимание, и можно подумать о том, чтобы их использовать. Технология изначально это производит одна из наших частных компаний. Изначально они работали в Швейцарии, купили швейцарскую компанию, потом доработали, перевели производство в Россию, доработали эти панели, и сейчас очень продвинулись далеко. Ну, одни из лучших в мире. Значит, это первое. Второе, должен сказать, что не только для африканских стран, но как это ни странно, вот вы наверняка это знаете, но уверен, знают не все, у нас на крайнем севере используют солнечные панели, в том числе для обогрева нефтяных трубопроводов. Для того, чтобы нефть там не замерзала, а в условиях крайнего севера вот эти батареи солнечные используются для нагрева нефти при прокачке нефти по трубам. Я так удивился, когда узнал об этом. Оказывается, того незначительного объема солнечного света, просто света, даже не тепла, достаточно, чтобы греть нефть в трубах. Поэтому и традиционная энергетика, и энергетика возобновляемых источников энергии, они между собой связаны, и они пойдут еще многие десятилетия рука об руку вместе. Это касается, кстати, решения вопросов экологии, тех же выбросов. Но на сегодняшний день в общей генерации уголь все-таки на первом месте. Вот некоторые считают, что уголь сейчас немножко стал пониже, чем там топочный мазут и газ, но, на мой взгляд, он все-таки немножко превышает. Вот. Но нужно думать и над этими традиционными источниками энергии, потому что и уголь можно перерабатывать до такого состояния, что он будет экологически чистым. Правда, это требует определенных денег, но все требует определенных денег. И на первых этапах все дорого. А по мере усовершенствования, по мере выхода на новые, так сказать, рубежи научных исследований и применения результатов этих исследований на практике, все это ведет к удешевлению, а значит, к возможности более широкого использования. Во всяком случае, вы занимаетесь благородным делом, и я хочу пожелать вам удачи. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Книгу ты сейчас хочешь подписать или после? После. Спасибо большое. Хотела бы перейти снова к женской половине нашей компании. Это Анна Кудрявцева, наш молодой ученый, руководитель центра «Геном».
Я знаю, я же ее награжден.
Да.
Я так волнуюсь, после еще не отошла от церемонии, что вряд ли что-то серьезное состояние сказать. Ну, поскольку говорить о том, что было до награждения, наверное, бессмысленно, вы знаете его результат, но могу рассказать, как я дошла до такой жизни. Я, наверное, родилась уже с желанием заниматься медициной и именно чем-то научным, потому что мне казалось, когда я еще была маленькая, что я прям чувствую, чем люди болеют, и мне хотелось вот стать врачом, вот понять, как все это устроено. Но родители хотели, чтобы я была музыкантом, и через огромные тяжелые этапы мне пришлось пройти, чтобы все-таки попасть в соответствующий вуз. Но попала я не на биологический, не на медицинский, а на биологический факультет. Но на самом деле вся моя жизнь — это похоже череда каких-то удивительных таких совпадений. И, в общем, оказалось, что это совершенно правильно, поскольку все-таки врачами должны быть не только те люди, которые могут, искренне хотят помочь, но и те, которые обладают железными нервами, которые иначе просто они заболевают. Тяжело быть врачом, если ты вот очень эмоционален и с душой относишься, со всем сердцем к этому делу. Но дело было в Петербурге, и училась я в Санкт-Петербургском университете. Надо сказать, что образование он дает совершенно великолепное. То есть то образование, которое он мне дал, позволяет мне совершенно свободно себя чувствовать и в России, и когда я на международной конференции езжу. То есть это действительно такой вот очень хороший бэкграунд. Потом я переехала в Москву и попала как раз в лабораторию академика Льва Львовича Киселева, к сожалению, ныне покойного. И там занимались вопросами онкологии. Ну, а после защиты я сидела и думала, вот куда мне пойти, куда, и ждала все какого-то знака. И тут получилось так, вот удивительное событие. Вот я в 10 часов вечера иду с сыном, как раз был новогодний праздник институтский, оттуда на метро, и директор выходит, тоже не на машине, в 10 вечера, и идет пешком на метро в то же время. То есть это уникальное совпадение, которого быть не может. И говорит, что сегодня там, нам в академии дала большой дорогой прибор, а вот человек, который его закупал, отказался его запускать. Говорит, я старый больной, мне это не тяжело. И расписывает, вот ты не знаешь, кто бы мог таким заняться, вот такой вот отличный прибор, мы бы этого человека на руках просто носили, у него бы все было. А я же только защитилась, а я там не подойду.
Руки открывайте, в принципе, несите меня.
Да, в принципе, почему нет? Я как раз был бы рад, если бы человек, который закончил наш институт, нашел бы себя в этом институте. Ну, я говорю, ну ладно, пробуйте. Если вы, у вас получится, мы вам, в общем, лабораторию дадим. Ну, потому что наш институт довольно сильный, серьезный. Это институт молекулярной биологии. У нас директор Александр Александрович Макаров. И так просто у нас лабораторию не получить. То есть он очень поддерживает молодежь, но все-таки, ну, не сразу же после защиты. И вот тут такое совпадение. И мы пока, мне удалось все сделать правильно, все хорошо, прибор мы запустили. И у меня появилась лаборатория практически сразу после защиты. То есть это была вот такая вот интересная веха в жизни, очень важная. После этого я очень много работала, и следующим этапом таким вот было как раз, была премия. Почему это был такой серьезный, важный этап и такая ступенька? Поскольку вот как я пересмотрела свои позиции очень во многом научные, когда просто из института, где занималась фундаментальной наукой, пошла также в институт Герцена работать, то есть это клиника, где реальные люди, да, где врачи, где я понимала, что как все это происходит в реальной жизни. То есть мы не Ну, вот в России все устроено так, что в основном ученые, они занимаются онкологией в своих институтах, а врачи занимаются совершенно другой областью в клиниках. И они очень мало пересекаются. И получается, что ученые не очень представляют, на самом деле, чем лечат пациенты, какие там схемы, вот как вот это все на самом деле, именно что нужно врачам. А когда я туда пошла работать, оказалось, что меня всю жизнь перевернулась, я поняла, зачем, да, я поняла, что нужно искать, как это делать. И вот следующим этапом было награждение, поскольку после него посыпалось огромное количество звонков. Люди звонили, просили помочь. но я не врач, да, мне вот, я не могу их вылечить. И когда я им говорила, ну, вы понимаете, у нас же исследование, оно фундаментальное, то есть мы очень много сделали, да, но это вот наука, то есть она позволяет в будущем сделать какие-то вещи, это сильный базис, но когда они говорят, а вот чем это может помочь мне, а вот конкретно вам ничем. И на самом деле стало мне как-то очень грустно. И появилось очень большое желание сделать действительно что-то вот на этом этапе, сделать что-то практическое. То есть я не говорю о том, что я бросаю фундаментальную науку, перехожу на прикладные области. Но вот у меня действительно появилось такое желание, и вот несколько проектов я выбрала для себя. Но хочу отметить, что вот очень важно, чтобы как-то вот средства массовой информации, да, вот людей... не то, что информировали, но почаще говорили, что фундаментальная наука — это основа, то есть без нее никак. И сейчас, конечно, уважение к ученым растет постепенно, но оно просто вот пропало в какой-то период в России. Но дай бог, чтобы... И вот у меня три проекта таких основных, два из которых связаны с очень важной тематикой для России. Это наша репродукция, поскольку, конечно... У нас страна сильная, люди у нас умные. Очень обидно, что мы как-то отстаем. И на самом деле огромная категория больных, вот онкологических как раз, которые, где есть вот определенные сложности. И именно для этих больных, ну помимо того, что надо создать четкое представление, как, на самом деле это все есть, но просто это на данный момент нереализуемо, поскольку, ну и... Общество не совсем готово, то есть надо как подготавливать его. И законодательная база не совсем готова. То есть нужны какие-то программы, потому что люди могут позволить себе такие технологии, только если, скорее всего, это будет государственной программой. И более того, это невозможно в отрыве от генетических исследований делать. И вот поскольку я как раз в Институте Герцена работаю, там уже есть команда, которая начала это делать, и я со своей стороны очень хочу этот проект продвинуть вот дальше, да, чтобы действительно вот это завершить, чтобы вот это было это какой-то мой вклад, да, чтобы это была польза для людей. Но тут получается вот такой вот двойственный вопрос. Ну, он на самом деле может мультиплицироваться на многие другие области. То есть ученые в лаборатории, скорее, лучше других знают, вот, что нужно делать, в законодательстве, да, потому что он знает проблемы, но он не имеет достаточного образования, то есть там, я же не юрист, я не могу бросить науку, пойти изучать законы, чтобы примерно понять, как это протолкнуть. То есть с бизнесом мы уже понимаем примерно, как общаться, а как вот создать некую законодательную базу, чтобы продвинуть что-то вот такого рода в массы, вот это некоторая проблема. То есть вот как ученому объяснить, ну, власти, да, тем органам, которые принимают подобные решения.
Смотрите, вам все время везло в жизни, да?
Что?
В жизни вам все время везло.
Да.
Вы сначала отвоевали себе право заниматься не музыкой, а биологией и медициной. Потом защитились, потом встретили случайно директора, да, вашего института и получили лабораторию. А теперь вы сидите рядом с заместителем руководителя администрации президента Кириенко. Вы ему все это передайте, он вам поможет организовать работу по расширению, укреплению нормативной базы. Вот и все. И не нужно отрываться от биологического станка.
Спасибо. Спасибо большое.
Я хочу тоже пожелать вам успеха.
Даниэль Белл, молодой преподаватель из Соединенных Штатов Америки. Даниэль, тебе слово.
Прежде всего, хочу поблагодарить вас, господин президент, и поздравить вас с успешной церемонией. Также большое спасибо организаторам за этот фестиваль. Я был в Москве на параде. Я был рад видеть так много студентов моего возраста, которые собрались вместе для того, чтобы построить отношения и контакты, и возможности, которые предоставило нам это мероприятие. Это рассмотреть глобальные проблемы, политические проблемы, в то же время с неполитической точки зрения посмотреть на человеческий опыт, общий глобальный опыт, который нас объединяет. И на этом параде я встретил студентов из Ирана, Ирака, Сирии, молодых интеллигентных людей моего возраста, которые заботились о других странах. И в тот момент я понял, я увидел, что они все такие же люди. И те различия, которые мы проводим между собой, и все эти барьеры и препятствия, можно просто преодолеть. И то, что действительно важно, это человеческое сердце, наш человеческий опыт. И я думаю, что в США мы это сейчас не понимаем. И мы не понимаем, что люди страдают, и что страдают их жизни. Мы просто используем какие-то политические мотивы, попытаясь абстрагироваться от этой ситуации и запутать эту ситуацию. Поэтому для меня язык, образование — это те способы, которые мы можем использовать для того, чтобы изменить ситуацию. Поскольку мы можем затронуть самые нежные струны наших душ, то, что определяет наше существование. И когда я готовилась уехать в Бразилию, преподавать там английский, я надеялась именно это и сделать. Это то, что я понял на примере изучения языков, и то, что мой опыт здесь. Я видел, как этот опыт действительно помогает мне осознание людей. И этот фестиваль — это также уникальная возможность работать с другими людьми, людьми разных национальностей. И я готов это делать. Все эти люди из разных стран, разных народов. Я здесь впервые в России. И я познакомился с мотивированными людьми моего возраста, которые заботятся о других странах, об этих глобальных вопросах и о мире, в котором они живут. И которые я теперь искренне уверен, что они мне не соперники. Я надеюсь, что они будут успешными, потому что они умные молодые люди. Они могут решить эти проблемы, излечить рак, побороть изменения климата, помочь бороться за загрязнением окружающей среды. Ни один народ, ни одна нация, ни один регион мира не имеет монополии на поиск ответов и на поиск решений. Для того, чтобы решить эту проблему, мы должны все время поддерживать взаимосвязь и работать единым целым. И не отвлекаться на те вещи, на которые очень легко отвлекаться. Потому что все эти проблемы влияют на всех нас, наш мир взаимосвязан, и вы взаимосвязаны как жители этой планеты. И Запад — это не только Лос-Анджелес или Санкт-Петербург. У нас нет этой разделительной линии, поэтому у нас сейчас есть возможность, что эти разделительные линии — это просто линии, и они ничего не значат для человеческой жизни. Поэтому большое спасибо, что принимаете нас здесь и за эту возможность выступить.
Мне кажется, что вы несколько вещей очень важных сказали сейчас. Во-первых, вы сказали, что ни у кого нет монополии на то, чтобы продвигать свои собственные видения развития мира в одностороннем порядке. Это очень правильно. Мир многообразен, и надо уважать это многообразие. Это полностью соответствует тому, как, например, я сам отношусь к тем вещам, о которых вы сейчас говорили. Вот это первое. И второе, на мой взгляд, очень важное – очень важная вещь, которую вы отметили, в то, что нужно перестать смотреть друг на друга, как на соперников. Не знаю, насколько это возможно на межгосударственном уровне, но, в принципе, к этому надо стремиться. Надо стремиться к тому, чтобы смотреть друг на друга, как на партнеров. Вот мой сосед слева от меня говорил примерно об этом, и я думаю, что вот это чрезвычайно важная вещь, которая нам мешает строить отношения сегодня на межгосударственном уровне, потому что мы смотрим как на соперников друг для друга. И вместо того, чтобы сотрудничать, значительную часть ресурсов, сотрудничать и решать общие для всех проблемы, значительную часть ресурсов тратим, отвлекаем на вещи, которые явно являются второстепенными. Мы тратим ресурсы на соперничество, на то, чтобы выглядеть и побеждать в этом соперничестве. А это далеко не всегда ведет к достижению положительного результата для всех, и для проигравших, и для победителей. Поэтому это очень тонкая сфера. Правда, это может быть утопией, конечно, потому что вроде вся природа пронизана вот этим духом соперничества, и все общество пронизано духом соперничества. Но во всяком случае нужно стремиться к тому, чтобы вот это соперничество не переходило в горячую стадию, не переходило в вражду и тем более в войну. А во-вторых, все-таки нужно по максимуму усиливать второй вектор, а именно вектор сотрудничества в поиске решения общих задач и проблем. Вот если мы так сможем выстроить эти отношения, то это пойдет на пользу всем, это безусловно. Спасибо.
Владимир Владимирович, мы, в принципе, готовы завершаться, потому что мы можем продолжать эту беседу бесконечно, потому что, как вы видите, участники все действительно, не знаю, как сказать правильно, контентные, подготовленные, да, очень интересные собеседники. Вот, благодарим вас за встречу. Спасибо. Не хотели бы вас отпускать без совместных фотографий, потому что ребята об этом очень просили. Если конечно, вы не против, то мы бы с удовольствием...
С удовольствием. Я хочу вас всех поблагодарить за сегодняшнюю беседу, за то, что вы приехали к нам в страну, в Россию. И очень хочу, чтобы вы уехали с хорошим настроением, обогащенные новыми знаниями и полезными дружескими связями. Спасибо большое.